Степан Тимофеевич сразу, как только получил грамоту, что, в общем, Алексей Михайлович призывает одуматься, покаяться, Степан Тимофеевич тут же сказал: да перед нами же фальшивка. Я что, почерка, что ли, не знаю.
Вот это да.
Фальшивка очевидная.
Вот это да. Это ж какой почет и уважение со стороны братвы.
Нет, а он в это время находится в переписке с гетманом Дорошенко, который на правом берегу Днепра. А на левом берегу Днепра там другой гетман, там же два гетмана было.
Ага.
Ну, правобережный гетман. Ну, они все предатели, как ты понимаешь.
Естественно.
Естественно, да. Все предатели, потому что я уж не буду рассказывать про Богдана Хмельницкого и всех его преемников, я могу сказать одно. Все преемники Богдана Хмельницкого пытались изменить России и с успехом ей изменяли. Ну, вот, ну, там у нас, значит, есть левобережная Украина и правобережная Украина. И там, значит, соответственно, два гетмана. Между собой эти гетманы, естественно, воюют. Вот, естественно, что вызывают, как джинны из бутылки, то поляков, то турок, то шведов, то нас. И все, значит, решают свои проблемы. И, судя по всему, некоторые историки, вот я люблю этот оборот, некоторые историки, кто это такие, вообще понять не могу. Некоторые историки, вот, ну, на самом деле, там, из Крынников, ну, в общем, я их очень уважаю, просто из моих уст как-то их фамилии лучше бы они не звучали.
Yeah.
Ну, так вот, некоторые историки полагают, что Степан Тимофеевич вынашивает план создания казачьего государства. Звучит красиво, нет, ну реально. Потому что тут я забегаю вперед. К этому времени Степан Тимофеевич прекрасно знает, что в Голландии при гораздо более неблагоприятных условиях голландские там эти гёзы,
угу,
вот, смогли отмахаться от мировой испанской монархии и создали свое. Он прекрасно знает, что в 1649 году англичане своего короля приговорили, казнили. Оливер Кромвель, к тому времени покойный, вот, начал свое мероприятие. У него было 60 ряд, 60 человек. А у Степана Тимофеевича, ну, примерно в 4 раза больше. Не, какой 4? У него 2000. Ну, я уже сбиваюсь. Ну, в общем, у него примерно 2000, 40. Там плюс-минус. При том, что когда допрашивали, люди рассказывали, что у него 8 тысяч, а то и там и больше. Ну, то есть, в общем, численность отряда Разина никакому исчислению не поддается, потому что, ну, просто. Так вот, есть левобережная Украина, правобережная Украина, есть, естественно, запорожское казачество. Есть донское казачество, есть еще всякие казачества. Уже на Тереке есть казачество. Вот. Ну, есть яицкое казачество. А чего бы не объединиться вот таким вот? И тогда получается очень хорошо. Потому что северо-восток Швеция давит на Русь. Речь Посполитая – это Запад. Юго-восток – это юго-запад – это Турция. Юг – это Крым. А здесь еще вот такой вот веселенький полумесяц, значит, это вот независимое казачье, уж я не знаю, монархию они планировали или республику. У меня, честно говоря, это вот в концепции там создания независимого казачьего государства вызывает сомнения, потому что откуда хлеб вы будете брать, откуда вы людей будете брать, откуда вы женщин будете брать, потому что когда вы воюете, а казачество разрешили жениться вот буквально накануне.
Угу.
До этого они всех женщин-то, естественно, брали с боем. Да? То есть, вы не можете без войны. В конце концов, вы или под кого-то ляжете неизбежно, или вас со всех концов
изничтожат.
Поэтому создать-то государство можно. Ну, я не знаю. Но в 17-18 году действительно Каледин, атаман, да, всевеликий атаман Донского войска планировал создание независимой казачьей, значит, республики. Там, ну, тогда область войска Донского, она и Донбасс включала значительную часть. Там было, что интересно, не только какие-то хлеборобные станицы, но там и уголь, и все прочее, и стали, и масса всякого такого, и порты. Ну, и то для меня сомнительно, получилась бы такая петрушка или нет. А тогда еще более сомнительно, потому что под кого-то всяко ляжешь. Ну, вот он с Дорошенко и с его оппонентами, их там два оппонента было, я не буду сейчас в это вдаваться, но, в общем, он в активной переписке. Судя по всему, он находится в переписке и с персами,
угу.
Он находится в переписке вообще со всеми, Ну, я имею в виду теми направлениями.
Необычно.
Ну, конечно.
В моем представлении он просто разбойник.
Нет, нет, нет. Ну, что ты. Ни в коем случае. Я поэтому и говорю, что масштаб личности феноменальный абсолютно. И честно могу сказать, в мировой истории не так много людей подобного. Вот есть такой дешевый оборот крутого замеса. Вот это вот крутой замес. То есть, человек без всякого какого-то формального образования, без какой-либо там, так сказать, генетической традиции, генетической истории, там, без какого-то этого. Вот просто. А сколько их еще было? Вот самое главное. Потому что рядом с Разиным были фигуры, ну, в общем, сопоставимые. И с точки зрения, которые были вокруг него, и те, которые были против него. Ну, реально. В общем, февраль 1968 года царские войска пробуют захватить Ейский городок. Причем подготовились феноменально. Большая компания иностранцев подсоединяется, артиллерия. Только-только на вооружение российской армии приходят страшные секретные гранаты. Ну, гренадеры. Ну, тогда, значит, стрельцы с гранатами, ручными гранатами, да. Подтягивают артиллерию. Вот. Ну, в общем, надо ликвидировать вот этот вот очаг сепаратистской напряженности и отбить у воровских людей город, который вообще русский, царский и так далее.
Слушай, а да. Я правильно помню, что еще во времена Чингисхана китайцы там всякие горшки с порохом бросали, которые взрывались адски?
Конечно, да.
А почему мысль так плохо работала, что до гранат додумались, там, я не знаю.
Потому что не нужно бы это было. Гранаты нужны стали тогда, немыслимо метать гранату, честно говоря, в конную массу. Ну, просто граната хороша, как мне кажется, они специалисты в гранатах, но просто я совершенно четко понимаю, что граната хороша для китайцев, для которых главное, для китайской армии, чем занималась китайская армия, почему она, собственно говоря, слила Чингисхану. Ну, тогда было два Китая, да, Северный и Южный Китай. В одном 50 миллионов, и во втором 50 миллионов примерно. И к ним прискакало там несколько десятков тысяч монголов. И китайская армия ничего не могла же противопоставить монгольской армии, потому что китайская армия была предназначена для втаптывания в рисовую жижу восставших толп крестьян, которые в травянистых накидках, там, воя от голода, кидались там, так сказать, по обочинам. Вот для тогда выезжала китайская армия, бросали, кидали, швыряли. То есть, психологическое воздействие. Это были шоковые, шоковые гранаты.
Светошумовые.
Светошумовые, да. Гранаты, наверное, хороши, когда там куда-то их метать. Там, ну, Степан Тимофеевич...
Со стены на башку.
Да, да, да. А вот когда идет какая-то конная шибка, как на Куликовом поле, ну, куда там гранату? Ты скачешь, у тебя, я не знаю, там поводья, то есть, вот, надо что-то поджигать, куда-то метать, тебе тут же прилетит. Ну, в общем, так. Да. Граната хороша, когда сомкнутый строй, когда линия на линию. Да и то от них отказались, как я понимаю, в 18 веке. То есть, в 19 веке я что-то не помню, чтобы гранаты кидали вот такие вот ручные какие-то.
Удивительно.
Ну, да страшноватая вещь. Вот реально, я бы из своих сослуживцев никому не доверил бы никакую гранату. Вот если бы я стоял бы плечом к плечу, и когда была бы какая-нибудь команда, и там стали бы что-то кресалом высекать, да, и вот так вот размахивать.
А потом раз и уронил.
Да стоп, господи, я нисколько не сомневаюсь, что многие бы из любопытства бы уронили.
Да, да.
А что будет?
Сколько роликов?
Да нет, нет.
Военнослужащие роняют и прыгают в ямы.
Я что F1, что РГД, я вообще не выношу. Я вот еще в рядах не выносил это все. Вот реально. Вот какая-то в этом есть. Вот у меня есть, конечно, в кабинете в моем школьном граната в верхнем ящике. Но это правда. Отобрал.
Ты не один лот.
Вот. Но это же я просто приберегаю на случай, если проверка придет.
Внезапная.
Чтобы я, так сказать, с криком «Бонзай!»
Нормально.
Дети, закройте дверь. Я сказал, закройте дверь, дети. Короче, штурм. Иностранцы, пушки, гранаты. Ну, кстати, прислали не только стрельцов, но и солдат прислали. Ну, еще Михаил Федорович, Алексей Михайлович, они продвигали такую концепцию. Есть стрельцы, а надо еще отдельный солдат, рейтар и драгун. Это типа по-европейски.
Дам небольшое примечание. Да. Как-то раз мы поехали в город Выборг, где братва собирается бить друг друга топорами по головам.
О!
Замечательное зрелище. Да. замечательная. Там коротко было, а потом мы ездили в Италию, где я 3 дня сидел, раскрыв рот. У меня, как у инвалида-шизоида, внимание, это больше 30 секунд невозможно, надо переключить что-нибудь. Я такого никогда не видел, блин. Вот такого озверения, чтобы так друг другу...
Ты видел, как там девочки...
Да, там все. Но мальчики страшные.
Нет, это девочки, я понял, когда одна сняла, оказалась очень красивой, с какими-то косами, а до этого она просто ломом, била другую, как выяснилось, девочку просто по голове.
Там должны... То есть, ты должен коснуться земли для поражения 3 точками. Там типа колено, рука и вторая рука.
Ломом.
Да.
Коснуться ломом.
А чтобы такого не произошло, там забор. И один, вцепившись в забор рукой, значит, его никак, и его двое, значит, рвут на куски, а третий с этой жуткой алебардой: «Поверни его!» Аж через шлем, бам, по башке. Спрашиваю, что вы чувствуете, когда вот это происходит? Ничего, просто свет гаснет, блин. Но вернусь обратно, город Выборг, там, короче, этот бугурт, ну, внутренний дворик этого замка Выборгского, и стоит пушка. Пушка какая-то маленькая, ну, то есть никакого впечатления не производит. Там друг друга месят, а мы тут на лавочках сидим. И вдруг эта пушка стрельнула.
Господи.
Там все так охерели, я тебе доложу.
Вот, что... голова отлетела.
На нас вообще сложно испугать. Ну, ты это что-то.
Нет, меня не слышно.
Чудовищное, просто чудовищное.
Я громких звуков, как старая лошадь, я опасаюсь. Я вздрагиваю и начинаю. Да. Я один раз. Я тебя перебил, да?
Не-не-не.
Я один раз привел детей в Петропавловскую крепость. Я и забыл про 12 часов.
Ну, гаубица до 30, она погромче, конечно.
Вот. Ну, я могу сказать, нет, мы все-таки стали не очень. Она все-таки, ну, в моей внутренней географии, она на 2-м этаже где-то стоит.
Да,
там,
да, да, да.
А мы стояли внизу, то есть не то чтобы рядом. В общем, Георгия Джоновича я нашел на дереве. И вот не волной забросило, он сам туда.
Причем стремительно.
Мгновенно. Я говорил: сынок, спустись. А сынок этот, который...
холостой.
Который, да, который накануне мне говорил: папа, вытри кровь с лица, нам страшно. Он смотрел на меня сквозь зелень. Вот так вот.
Недоверчиво.
Недоверчиво, да. Таким мангустиком таким.
В общем, громко. Очень, да. Итак.
Отбились. Но понятно, что надо уходить. Потому что совершенно очевидно, это, как ни странно, только вот какие-то забавные популяризаторы рассказывают, что можно там выдерживать осады бесконечные там, и все такое прочее. Бесконечных осад выдержать невозможно. Совершенно понятно, что если Москва прислала одну армию, она пришлет другую армию. Москва – это чрезвычайно упрямая страна.
Угу.
Она будет долбиться, пока не продолбит. Можете мне просто поверить. Если взялись, значит, вернут. Надо уходить. И ушли.
Я тут задал вопрос следующим людям. Почему от квадрокоптеров не ставят ловчие сети?
Ставят.
Первый запутается, второй дырку прорвет, третий пролетит. Ничего хитрого в этом нет.
Надо.
Так и тут.
Конечно. Потому что гутта кават ляпидем нонве. Вода точит камень не силой. Ну так вот, может быть, остаться жить, подумали они. Может быть, что-то еще, но, пожалуй, что нет. И ушли. Естественно, что все люди города, ну, их там было, ну, я так думаю, человек 500, 600, 700, 800, может быть, 1000, ну, вряд ли больше 1000. Они остались. Степан Тимофеевич сказал: когда придут, скажете, что выполняли преступные приказы, подчиняясь насилию.
Тебя спросят,
ага.
А ты возьми и скажи. Да. Действовал по указаниям капитана Рейна.
Вот. Я представляю себе глаза, потому что там же и стрельцы, которые к нему переметнулись. И все они же с собой их никого не взяли. Вот. Ну, потому что количество мест ограничено. Ну, так, конечно, эвакуация в Врангеля на минималках. Многие остались. Вот. Ну, мы ничего не знаем там, что с ними произошло, но, судя по всему, что никто реляции не написал, что всех пожгли, зарезали вот, и повесили. Ну, значит, как-то обошлось. Ну, чудом обошлось. Но это обычно, понимаешь, когда у победы 1000 отцов, да, поражение всегда сирота. Вот, когда отплываешь, говоришь: ну, все, держитесь, ребята. А как они держаться-то будут?
Денег нет, но вы держитесь. Да.
Ну, в общем, что у нас остается? У нас остается Персия. Поплыли в Персию. Поплыли в Персию. И дальше там начинается из Атырау, из Яицкого городка, из Гурьева, значит, ну, естественно, Дербент. Естественно, там побережье там, Дагестана. Тогда там жили и те, кто теперь составляет славу Дагестана, и казачество русское там вклинивается. Ну, русское казачество – это, конечно, странное сочетание, потому что казаки Русью обзывались. То есть, для казака называться русским – это считалось не очень хорошо. Русь и вот это все нет.
Это не мы.
Это не мы.
Ну, там и сейчас местами.
Тем более, что со Степаном Тимофеевичем в основном поднялась-то вот эта вот Галутва. То есть, не совсем казаки. Без удостоверения, без корок. Не внесенные в реестр. И вот дальше там они, видимо... Тут мы вообще погружаемся в мир восточных преданий из Казани и голландских каких-то исторических писем и воспоминаний. Судя по всему, сразу поплыли. Ну, тогда, естественно, что граница сефевидского Ирана, она была не как у нынешнего, а значительно севернее, потому что ну, там вот то, что теперь называется Азербайджан, это была, конечно, абсолютная Персия. И Баку, да. Но это была все-таки чрезвычайно крепкая крепость. Я сам бакинский. И Чарей-Шахер, то есть старую крепость, ну, где бриллиантовую руку снимали. Вот, я помню прекрасно одно из моих таких сильных впечатлений детства, когда я это все там, прелесть увидел. То есть, судя по всему, Баку они не брали, но в окрестностях все, что возможно. Естественно, что они имали купцов, всех купцов, русских, иранских, индейцев. Индейцами мы называли, естественно, индийцев. Вот, и там всех. Кызылбаши – это красноголовые. Кызылбаши – это вот персы. Но не все персы, а элита персидская. Но мы всех называли кызылбаши.
Хной красили
себя. Тюрбаны, ихна. Ну, это сначала это... Ну, вообще, сефевиды – это дервишский такой, княжеский, такой жреческий, мусульмано-сектантский род. Они шииты. Вот, они захватили в 16 веке власть в Иране. Ну, собственно говоря, они породили шаха Аббаса в начале 17 века. Шах Аббас чрезвычайно авторитетный. Тебе бы он понравился. Вот. Это вот как раз у нас смутное время. А в Иране шах Аббас яростно воюет с турками. Сначала персы ведь сливали столкновение с турками. Но при Аббасе они так приободрились. Туркам вломили. А у турок тогда... сын Роксоланы и Сулеймана Великолепного. Да. Селим II пьяница. Потом, значит, его там сменившие персонажи, они как-то подрастерялись. Потом ну, в Турции стал править угрюмый фанатик, который там всех зашивал и в мешки топил. Там какая-то суровость неимоверная. Ну, в общем, Иран так подоперился. Но в концу 60-х годов, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, честное слово, в Иране, по-моему... Сулейман тоже. Ну, это тезка Сулеймана Великолепного. Сулейман II, по-моему, Сулейман. Вот. Такой слабенький довольно персонаж. Вот. Но ты не представляешь, какое богатство таил в себе Иран. И какое Иран оказал воздействие на нас. Вот все эти вот, там, птицы Сирин, там, Гамаюн. Это Хумаюн. Вот. Слово сарафан – это персидское слово. Аршин – это персидское слово. Вот. Я уж не говорю о том, что вот лично у меня архитектура, там, русская архитектура 15-16 веков, она у меня вызывает некие, так сказать...
закономерные вопросы.
Да,
как
да,
и описано это тобой шапка Мономаха.
Ну, шапка Мономаха, это, по-моему, просто какая-то среднеазиатская такая
тюбетейка,
обшитая соболем, это мой любимый. Вот. Я бы ее сделал бы золотой, конечно.
Для солидности.
Да. И, конечно, я бы не драгоценные камни бы вставлял, а светодиоды, которые бы пробивались через соболиные махры. Вот так синий, красный, синий, зеленый.
Такое было возможно только в советской армии. когда в шапке в зимней была батарейка, и вокруг кокарды диоды.
Уверяю тебя, я сейчас погружусь в сферу своих мутных детских воспоминаний. В Приморском парке в Баку были танцы.
Так.
На этих танцах иногда появлялся я. У меня были клёши 32 сантиметра.
Неплохо.
А вот здесь вот были вшиты лампочки от новогодней гирлянды. И батарейка крона кисленькая в кармане джинсов. И я джинсы, значит, так вот засовывал руки в карманы, там, соединял.
Незаметно по-военному.
Тихонько там что-то передергивал, там рычажок тогда небольшой. И у меня мгновенно вдоль моих штанов начинала бегать светомузыка. И я начал завораживающие танцы любви и
Джон смерти. Траволта стайл. Джимми.
Нет, понимаешь, я был ростом. Я был самый маленький в классе. Я был младше, меньше самого маленького мальчика. То есть, на меня все мои одноклассницы смотрели, как Годзилла на Чебурашку. Вот как-то вот сверху вниз. Я не знал, что у девочек есть глаза, потому что я их просто не видел. Вот, и я выходил, знаешь, как вот горбатый мангуст. Ну, иными словами, хорек. Хорек перестарок. Я выходил такой, во мне росту примерно, ну, 1,55 м, вот где-то так. На может быть, 1,50 м. А вот если клёши мои вот так вот соединить, то уже там получалось, понимаешь, метр примерно. И в этих трепыхающих ангельских крыльях, я, значит, там танцевать я и тогда не умел.
Это тебя сейчас не должно сдерживать.
Ни в коем случае. Потому что танец – это праздник сердца.
После второго стакана я всегда раскрываюсь. Люди разбегаются, правда. Ну...
Вот почему это ушло из нашей жизни? Почему мы не вскакиваем, вот как ранее, выпив стакан теплой и полезной водки?
Гормон уже не тот.
Блин. Да что ж такое? Мы раньше взлетали на стол и начинали свои прихотливые чечетки.
Плюс теперь драться невозможно.
Это правда.
А без этого никакого смысла.
А почему на люстре не качаемся, тонко повизгивая? Вот раньше, понимаешь, Новый год. 10 часов, а уже все никакие. Пюре внесут с сосиской. ты уже все рассказал. Понимаешь? Дальше там остается столько объятий там, за портьерами. А потом там кто-нибудь выбежит. И... Дети, не повторяйте этот кошмар. Кто-нибудь из газового пистолета два раза в комнату выстрелит и закроет окно. Он же на балконе.
Смешно же.
Очень. Вот, соседи прибегают тебя бить, потом вы идете с соседями, бежите во двор, потому что там снеговик загорелся, его мазута вам.
Отдыхали нормально.
Это феерия. Yeah. Это феерия. Это просто.
Мы, я не знаю, мы некоторые пьянки до сих пор уже 63 года до сих пор с ужасом
вспоминаем. Я купил первой жене норковую шубу. Она сожгла норку. Я подарил ее на день рождения в декабре. Вот. 31 декабря она ее сожгла на новогоднем костре. Мы поссорились.
Удалось отдохнуть. Удалось, да.
Да, да,
вот
да.
Вот это чувство, вот это эмоции.
Мне было 24 года. Дети, не повторяйте. Ничего не повторяйте. Ну, так вот. Я не буду называть своего позволения все эти персидско-иранские города, которые там ограбили. Ну, там Адирбиль. Ну, все.
Сколько человек-то было? Напомню еще раз.
Ну, персы говорят там о 5-7 тысячах человек. Ну,
много.
Нет, такого быть не может решительно.
Тыщенка?
Ну, 1000-2. Угу. Ну, учитывая, что это боеспособные.
Отборные.
Это просто как там у нас это в армии называлось? Политико-моральное состояние, вот, там оно высочайшее. Ты...
Чисто викинги?
Да. А в чем разница? Вик – это человек, который то есть, уходит в вик. Человек
уклонист.
Не может жить там, в качестве Бонда или там, угу. Кем-то еще.
Скукотища.
Ну, абсолютно. Тем более, что сами материковые скандинавы считали викингов каким-то отребьем. Ну, вот какие-то психопаты какие-то поплыли. Там.
Канализировали, да.
Ну, нет, ну, мой диплом, у меня была работа с характерным названием «Формы социальной регуляции в афинском гражданском коллективе 4 века до нашей эры». Был такой в Афинах оратора, которого звали Исократ. Ну, не надо путать его с Сократом. Оратора звали Исократ. Исократ разрабатывал концепцию спасения Афин, своих любимых. Который он понимал, что Афины в рамках демократии не выживут, в рамках тирании они не выживут. Потому что все это он видел. Он видел демократию, он видел тиранию 30, он видел восстановление демократии в Афинах. Он видел, как восстановившая демократия, первое, что сделала, казнила Сократа. Вот. И, в общем, все это и Сократ видел. И он понимал, что единственная возможность – это или, ну, извини, геноцид, ну, то есть, вот всех…
Недовольных и несогласных.
Ну, всех материально недостаточных, избыточных и вот так далее. То есть, например, всех богатых убивать и всех самых бедных убивать. Должны выживать середняки. Только середняки составляют нормальный, так сказать, стабилизирующий слой. Потому что богатеи немедленно начинают
мутить, не пойми что.
А бедные, ты сам понимаешь. Да. Поэтому необходимы и тех, и других. А зачем это? К тому времени греческая тирания, раннегреческая тирания, она уже использовала все. И бедные убивали всех богатых. И богатые убивали всех бедных. И высылали, и резали, и вешали. И там, ну, все испробовали. Единственный вариант – на восток. Идем на восток. И Сократ разработал концепцию третьей силы. То есть, должна прийти какая-то третья сила, которая будет чужая для всех и одновременно мобилизирующая. И вот он сначала обращался там, к Язону, там был такой тиран. Обращался он, рассматривал и тирана Сиракуз. Вот, он многие... А потом Филипп Македонский. Ну, отец Александр Филиппович. И вот и Сократ стал писать ему письма. Естественно, для Демосфена и других греческих патриотов он стал предателем. Как так можно? Другое дело, что когда состоялось сражение при Платеях, когда Филипп... В общем, когда там все стало понятно, Демосфен и остальные патриоты, они живо остались. Они тут же побежали договариваться. А и Сократ, которому было за 90, кончил жизнь самоубийством, уморил себя голодом. Хотя вот она, реализация твоей мечты, твой проект реализовался. Пришли македонцы, это значит, что они возьмут с собой всех и уведут их навсегда на восток.
Вот этих беспокойных.
Да, 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 взрывоопасных племен. Да, да, да. Ну и, собственно говоря, прошу прощения. Собственно говоря, секрет похода Александра Македонского заключается ровно в том же. Сатрапы совершенно четко поняли, что при Дарии III Кодомане они уже пожили. И это довольно драматично и, может быть, для них не очень интересно. А вот пацан из какого-то крысятника, этой Македонии, вот, а что бы? Да пусть. Да пусть. И путем коллективных договоренностей Александру Филипповичу Македонскому открыли путь.
Иди.
Да, он и пошел. Потому что если бы действительно бы персы бы отмобилизовались, ну это даже не смешно. Там просто никого бы не осталось просто от слова совсем. Я отвлекся, прошу прощения.
Итак.
Ну, дальше там происходит опять включение колдовства. Да, там голландцы описывают захват одного из городов следующим образом. Значит, Кызылбаши окопались, не подступись. Но они предупреждены. Потому что некоторые города, по слухам, разницы вырезают подчистую. Некоторые города, видимо, вот это большое, огромное количество христианских рабов, пленных, они там как-то изнутри проламываются, разницы входят, дальше начинается сведение счетов, кто там кого чего. Ну, довольно жутковатая штука. То есть, со времен викингов такого погрома... Не, ну были там Каракуйлу и Аккуйлу, то есть вот там два там сельджуки, конечно, проходили по тем местам, там проходили вот эти вот туркменские племена два раза, бело-баранные, черно-баранные. Но я думаю, что все-таки такого погрома Мазандаран еще не видел. Ну не только Мазандаран, но и то, что теперь будет Азербайджан называется. Городов много, они жирные. В этих городах там, допустим, шахские. Ну, как-то потешный дворец мы называли. Это, ну, охотничья резиденция. Еще со времен, бог знает кого, со времен еще... Ну, я не буду врать, что со времен древнеперсидской державы, но...
Давно.
С Парфян, там, вот, со всей этой темой. Да, да, да. Вот там вот охотничьи парки совершенно потрясающие. Ну, как ты понимаешь, слово «парадис», то есть «рай», это от персидского слова «парадеш», «парадаша», «сад». Угу. Поэтому всегда рай в Европе рисовали четырехугольный. Всегда. Потому что персы строили строго четырехугольные сады. Да. Внутри сада бегут четыре главных арыка, которые вот эти четыре райские реки. Внутри там потрясающие штуки. Алексей Михайлович, начитавшись этих всех сказок и всего на свете, плюс еще Петр I действительно сын Алексея Михайловича. Потому что я вот, сравнивая биографию Алексея Михайловича и Петра Алексеевича, я вообще поражаюсь. Вот Алексей Михайлович вызвал садовника к себе своего, немца, и сказал: а привей-ка мне к дичку, ну, то есть к яблоне, все божьи плоды. Вот сколько есть, вот чтобы у меня на дереве. Ну, это же фантастично прекрасно.
Короче, мичуринец такой, да?
Это абсолютно русская тема. И тут абсолютно Петр I. Давай к нашему дичку привьем все. Датские табель о рангах.
И вот заколосится.
Да, да, да. Парижскую академию наук. Германский порядок. Русскую удаль.
Тут восторг можно только матерными словами
выразить. Да, да, да. Как? И вот все это будет. У нас же есть такое, во мне такое желание есть. Привить немедленно все, чтобы все росло. Вот это правый, левый, хороший, плохой. Пусть вот это все хочу, чтобы вот все вот так. Ну так вот. У нас Степан Тимофеевич, значит, подходит к городу, который уже ждет. Я уж не знаю, что там сделали с христианскими рабами. То ли уговорили насовсем. Ну, в общем, все ждут. И Степан Тимофеевич проявляет неистовую прыть. Ну, вот очень похоже на все эти Скандернаме, вот все эти рассказы про Македонского и прочие хитромысли.
А они, извини, опять-таки вклинюсь, они там никаких войск, по всей видимости, не держали, раз не могли оказать сопротивление.
Да, это невозможно. Это же как с пиратами, понимаешь, где они пристанут. То есть, мы пододвинем миллион тонкой цепью с факелами, они будут смотреть в ночи. Во-первых, понятно, что Персия к тому времени ослабела здорово. Во-вторых, никто не ждал, потому что мы с персами неистово дружили. Потому что
как государство.
Да, да, да. То есть, Москва и Исфаган, у них общий враг – турки. И поэтому мы с персами просто неистово дружим. Персы для нас потрясающий торговый партнер.
И сейчас, оказывается.
А это геополитика. Вот. Я не очень верю в геополитику как науку, но как в общий расклад неких сил, да, я верю. Вот. Ну и вдобавок ко всему, вот честно могу тебе сказать, это совершенно не научно. А как? Вот по сердцу тебе скажу. Мы с персами по характеру очень похожи.
Говоря персы, мы подразумеваем таджиков или это какая-то отдельная разновидность?
Ну, сейчас меня совсем понесет, ты к этому должен подготовиться.
Перси, таджик, фарси.
Таджик – это теперь это самоназвание этноса. Но вообще таджик – это определение последователя. Таджик – да, да, да. Таджик – это первоначально абсолютно, это не название какого-то этноса. Это название человека, который идет избранным, так сказать, Божьим путем.
Почти талиб.
Ну, талиб – это студент, как ты понимаешь.
Ученик.
Да. Таджики, да, это одно из ираноязычных, естественно, народов. Это индоарии, индоевропейцы. Одни из самых эталонных индоариев, индоевропейцев. Они прекрасны.
Дырки бурил. В населенном пункте Исфара рядом с ним. Я такого количества настолько красивых женщин не видел никогда ни до, ни после. Ну, и про мужиков не буду говорить. Они тоже красивые все были. Могут неправильно понять, блин. Но вот черты лица.
Да, вообще... да. Ну, есть там, есть горно-бадахшанский тип, там есть разные типы. Я могу тебе сказать, что только был такой товарищ Гафуров, первый секретарь таджикского.
Помню, да.
Да, да, да. Вот. Как написано о товарище Гафурове в Википедии, родился в семье крестьянина и поэтессы.
Неплохо.
Вот. Сделал партийную карьеру, а потом ушел на замечательную должность директора Института востоковедения Академии наук. И вместе с одним из лидеров греческих коммунистов, товарищем Цибукидисом, они написали, ну, я поставлю знак вопроса, одну из самых волшебных книг моего детства. «Александр Македонский и Восток». С иллюстрациями, ну, сейчас все вспомнят причастные завои, там были реконструкции Горелика, которые в 70-е, 80-е годы на меня производили впечатление чего-то несусветно прекрасного, могу сказать. Вот, я не знаю, кто за них это написал, может быть, они сами, ну вряд ли, сами, не в этом дело. Но вот товарищ Гафуров, он по легендам, часть из которых я практически видел, он, ну, врали, что он во время заседания ученого совета уходил на намаз, являясь коммунистом. Вот. А то, что он в хадж сходил под видом научной командировки, это точно.
Молодец.
Вот. Родившийся в таджикской семье крестьянина и поэтессы. Город теперь так и называется Гафур. Ну, тот кишлак, в котором он родился, теперь это город. Он так и называется Гафур. Таджики – это... Ну, вот ты знаешь, как вот, опять же, это не очень научно, это вот наиболее эталонные, поэтому наиболее архаизированные иранцы. Вот как вот, кто такие азербайджанцы? Ну, вот я не знаю, кто они такие. По языку они тюрки.
Да.
А по типу, как я считаю, это абсолютно такие иранцы. Северные иранцы, вот, тюркоизированные до... В советской власти никаких азербайджанцев не было. Были кавказские или бакинские татары. Вот их так официально, их так официально называли.
А, ну, по языку, да?
Вот, их так вот называли. Они во всех этнографических справочниках Российской империи так проходили. И, в принципе, азербайджанцев придумали во многом на нефтяных промыслах для противопоставления уже совершенно понятным армянам. Вот нефтепромышленники там были армяне. И нобели, судя по всему... поучаствовали в создании вот этого замечательного этноса. Я понимаю, что сейчас как-то многие напрягутся. То есть, прекрасный народ, кавказские татары. Ну, их так называли. Потом их стали называть азербайджанцы. Вот нечто подобное произошло и с таджиками. Они никак не назывались. Там было много самых разных мелких потрясающих этносов. Потом они объединились. Потом их стали называть... таджики. А потом, когда вот советская власть пришла, надо как-то называть... сформированную союзную республику. Ну, вот стали называть ее...
Таджикистан.
Таджикская Советская Социалистическая Республика. Ну, вот такая. Вот появились какие-то эталонные таджики. Вот так и азербайджанцы, когда Азербайджанская ССР появилась.
Заложили атомную бомбу, блин. Вернемся к нашему Эстебану.
Да. Ну, так вот. Эстебан вызывает на переговоры начальника города. Начальник города приходит, люди Степана Разина спрятали оружие под одежду. Ну, тут дальше начинается, вот, знаешь, это «Тысяча одна ночь», «Алибаба и 40 разбойников». И тут по взмаху руки, значит, ну, сначала Степан Разин показал свою саблю, похвастался своей саблей перед наместником. Наместник оценил клинок.
Вчера с трупа снятый, да?
Ну, позавчера. Ну, как с трупа? Тогда еще не с трупа, потом уж с трупа. И Степан Тимофеевич, а вас? Ну, тот показал свой клинок. Обычно такие клинки почему-то называют дамасские. Ну, какой-то наверняка.
Ну, хорошая сталь, наверное.
Да, да, да. Вот. Ну, и когда в руках у Степана Тимофеевича оказался, значит, тесак доверчивого перса, Степан Тимофеевич как-то взмахнул волшебными рукавами, а рядом с ним стоял его... сподвижник, ну, духовник. Видимо, это он был. Такой был Феофан. Вот. У него такой железный посох в деревянном чехле. Ну, такой замаскированный под трость стилет. Или шпага, я не знаю, как это назвать. В общем, он пробивает голову. Степан Тимофеевич завершает это дело, отрубает. Все повыхватывали. Разинцы повыхватывали это. И, в общем, как полагается, началась неистовая резня в потьмах. Не все Кызылбаши ушли, ну и на плечах отступающих, значит, ворвались в город, там, как всегда, какая-то баня.
Бодрые.
Да, более чем. Вот. Ну, в общем, здесь все очень много такого напевно-сказочного. И здесь возникает вопрос, как это все преподносить, вот, допустим, детям. Вот Степан Тимофеевич этически безупречен? Нет, не безупречен. Он хороший. Да бог его знает. Вот как говорить, я не знаю. Русскую, вот я могу преподавать любую историю, преподаю российскую. Российскую историю преподавать довольно тяжело, потому что русские не могут обойтись, даже подспудно, без каких-то этических оценок людей, которые умерли 500, 600 и более лет тому назад. Русские не могут относиться к человеку, как вот к айсбергу. Вот айсберг. Он отломился от каких-то там паковых льдов
и плывет.
И плывет. Вот. Вот он постепенно тает. Переворачивается, он прекрасен, он искрится, вот он губит один корабль, вот там это, вот он и так далее. Мы так не можем. У нас обязательно любой айсберг, он или хороший, или плохой, у него или есть злодейский замысел, или у него нет злодейского.
Умысел на теракт, блин.
А если сначала айсберг был хороший, а потом какой-то корабль погубил, мы начинаем искать, кто же испортил, кто же сбил этот айсберг, кто же его... ну, вот это вся эта штука. Мы не можем без этого обойтись. Причем не только какие-то там профаны вроде меня, но и крупные историки не могут. Они всякий раз завуалированно. Ну, вот я вот четко могу. Одни любят Ивана Грозного. Ну, как любят? Ну, понимают.
Да, да, да.
А вторые не понимают.
Ну, Ивана про товарища Сталина даже говорить не
Нет, будет. Я даже не буду говорить про товарища Сталина, потому что нет более актуального политического деятеля на территории, так сказать, постсоветского пространства, чем человек, который умер в 1953 году. Он не то что живее всех живых, но он объяснение всему на свете. И нашего величия, и нашего позора, и нашей славы, и
во всем
бесславия. Да. И а с другой стороны, а другие товарищи говорят, что если не товарищ Сталин с Лаврентием Павловичем и двумя белогвардейскими офицерами бывшими, Курчатовым и Александровым, то вообще бы неизвестно, где мы были бы и были бы вообще.
Я считаю, что не было бы.
Скорее всего, да. Мы должны с болью признать, что, скорее всего, нас бы мировое сообщество снесло бы под корень. Итак. Степан Тимофеевич после того, ну, можно там 25 вечеров провести, рассказывая про приключения Степана Тимофеевича. Степан Тимофеевич, ну, дал, судя по всему, два морских сражения.
Еще и морских?
Да, конечно. То есть персы сориентировались, была послана
одна эскадра.
Сначала одна эскадра. Ну, какие они мореплаватели, я могу представить. Но с другой стороны, русские и вода – это одна из моих любимых тем. Потому что русский человек, который умел плавать, вызывал суеверный ужас у всех. Это как, знаешь, вот умеющий плавать русский – это как умеющий летать чуваш.
Примерно.
Вот. Примерно одно и то же. То есть, русские, для них плавание – это противоестественная вещь. Море для русского человека – это просто, я не знаю, какое-то расплавленное стекло, на которое смотреть-то страшно, не то, что там куда-то плавать. Какой там флот? Я поэтому и обожаю петровскую историю, историю Петра Алексеевича, потому что она доказывает, что русский человек при надлежащей напруге своих духовных и физических сил выходит из каких-то мордовских лесов, выдирая из себя шишки, вот, избивая из себя грибы, которые выросли. Вот. Зверея и стеная подходит к берегу чужого холодного моря, сооружает корабли под ударами, значит, судьбы, выходит и Гангут, и Гренгам. И мы громим прославленных викингов, понимаешь, на их море. Да, там то да сё, у нас там хитрости, грибная, uh-huh. там это, но uh-huh. это можем наплести. Неважно, мы вышли в море впервые в жизни. Вот. И первое, что мы сделали, для начала, мы разбиваем Великую Швецию на море. Сначала на суше, самую замечательную армию мира, а потом на море.
Небываемое бывает.
Ну, это вообще моя любимая история, потому что я не представляю, что русский царь во главе абордажной команды. В двух шагах отсюда.
Да.
Один там, значит, Меншиков там что-то огибает Васильевский остров будущий, а Петр Алексеевич напрямки. И вот они в мае 1703 года с абордажными топорами на два шведских судна.
Причем... Ну, Шатас, я когда все время думаю про сабли и топоры, да. Это ж подойди поближе. Огневу, это тебе не из пестика стрелять.
Если мы того представим, то естественно, что шведы заметили, они стали стрелять. Вот мы с тобой в какой-то шлюпке сидим.
А по нам херачат.
Я тебя умоляю, говорю, Дмитрий Юрьевич, дорогой мой человек, говорю я протяжно, не мог бы ты побыстрее грести, что ли? Потому что нас швыряют ядра чугунные.
По нам уже стреляет пулемет.
И вот мы подплываем и начинаем карабкаться.
А тебя ждут.
Да.
С топорами.
Да, и вот ты, и тебя этим топором надо кого-то бить, и тебя будут бить. Это же... И вот Петр Алексеевич, значит, с этим топором берет в плен капитана шведского корабля, а потом они садятся, Петр Алексеевич с ним разговаривает, и шведский капитан становится капитаном российского флота, которого еще нет. Там две шлюпки.
Угу.
Ну, а потом, когда флот появился, замечательный фрегат, по-моему, да, это фрегат, Ингерманландия,
угу.
он
угу.
получил командиром вот того самого шведского товарища. Обалдеть. Вот это я называю умение работать с кадрами. Вот это я понимаю. Работа...
Грамотный HR.
Грамотный HR и работа с противником. Противник хорош. Не тот, которого ты убил. Это тоже неплохой противник, которого ты убил. Да. Но очень хорошо, если ты противника захватил в плен, поговорил с ним, и противник начинает тебе служить верой и правдой. Потому что ты ему предложил такое. Тут же не про деньги речь. Я уверен, что не про деньги. И не про что-то еще. А когда, как там, ну нет востока и запада нет. Когда сильный сильным рядом стоит. Ну так вот. Очень хочется поговорить, конечно, вот про эту персидскую княжну, которая там якобы была захвачена.
Да, но... да, да.
Как там? Волга, Волга, мать родная, Волга, русская, да, река. Не видала ты подарка от Донского, а мощным взмахом поднимает. Он красавицу княжну и за борт ее бросает.
Он обижавшую волну.
Я думаю, что этого не было. Я уверен, что это, в общем, такой расхожий воровской, ну, то есть разбойный миф.
Угу.
Красавица и чудовище. Потому что у Емельяна Пугачева была аналогичная история с крестьянкой по фамилии Харлова под Оренбургом.
Это она потом сидела у нас тут, в Петрозаводске?
Нет, нет, он ее убил. Ну, там опять.
Или то жена была?
Это... Жена сидела, это правда. Вот. Но у Емельяна Пугачева были своеобразные религиозно-нравственные устои. Ну, чтобы понять про нравственные устои, человек садился и изображал то, что пишет на латыни. Потому что он же император Петр Федорович и должен угу. знать латынь. Вот. А казаки, значит, там смотрели в щель и видели, что государь в тетрадку что-то пишет. Потом вот тетрадку бережно выносили к остальному казачеству. Смотрели на...
Зачитать.
Ну, видишь, ну, вот...
По латыни-то херачит. Наш-то.
Вот. Значит, у него была изба, клеенная золотыми бумажками, которая называлась дворец изнутри.
Угу.
Ну, а кроме того, человек приходил в церковь, садился на престол церковный и говорил, давненько я не сидел на престоле.
Шутник.
Я не думал, что он шутит. Ну, хотя не знаю.
Давай про него отдельно поговорим.
Отдельно да. поговорим о Пугачёве. Ну, у Пугачёва та же самая история. У него фаворитка появляется. Да. У него их много фавориток. Там та же самая, так сказать, Бунтова, которая информатор Александра Сергеевича Пушкина, была, несомненно, в связи с Емельяном Пугачёвым. И была такая Харлова, вот, которую под воздействием толпы Пугачёв отдал на расправу своим сторонникам. Да. Я не знаю, когда возникла история про княжну, потому что про княжну пишут иностранцы. Я не знаю, откуда кто был автором этой замечательной легенды, потому что два иностранца, ну, наших главных источника по Разину, они пишут о том, что вот история с княжной была. Один, правда, называет ее персидской, второй называет ее татарской. Вот. наши русскоязычные источники об этом молчат. В приговоре Разина о персидских подданных женского рода
ничего не сказано.
Я думаю, это... Я не хочу, вот наша, у нас тональность нашей беседы такая цинически бодрая. Вот, если мы сейчас погрузимся в этот мир архетипических воздействий, что, понимаешь, русский лихой герой обязан быть непредсказуемым.
Да.
Не может быть герою в России, у которого есть распорядок дня. Проснуться в 7 часов, 8 часов зарядка. 8:30 обливание холодной водой. Все сразу.
До свидания.
Да нет, нет, нет. Ну вот для того, чтобы тебя не выбрали мэром города или там губернатором, или еще кем-то, достаточно латынь выучить. Человек, который выучил латынь в русских реалиях, он обречен. На то, что он никогда не будет полковником милиции.
Я выучил, но тайком.
Да.
Чтобы не спалиться, блядь.
Проболтать. Ну, хорошо, что мы, когда рожать будем, не будем кричать на латыни. Матер-матер. Матер-дей. Вы позвонили в Гестапо?
Да.
Позвоните вы. Ну, да. Одно из любимых мест в 17 мгновениях. Ну, так вот. Наш герой должен быть нищим и одновременно богатым, удачливым и одновременно неудачливым, безбашенным и везучим. И женщин он должен бросать, швырять. Есенин, Высоцкий, Разин. Вот вся эта вот такая вот тематика. Лихой. Вот, как говорила опять же моя бабушка, мужчины делятся на две категории. Неспособные ни на что и способные на все. Способный на все, он тебя спасет, с ним не скучно, но он тебя может в карты проиграть. Застрелить тебя, вот, вывести в тамбур, столкнуть с поездом, хохоча, а потом через 2 года его встречаешь в Париже, он тебя обнимает, и ты ему прощаешь все. Ну, вот такая вот тема.
Забыло я свое, страшно мне самому. Я ж способен на все и готов ко всему.
Ну, если мы сравним Разина и Пугачева, никогда не забуду. Я археолог, меня направили в Волгоградскую область. Так как я археолог страшно невезучий, то меня направили на раскопки, ну, палеолита. Мы там искали неандертальцев в Волгоградской области. Но для этого не нужно, я считаю, никуда закапываться, там неандертальцев можно. И вот... Поселок Челюскинец, Дубовский район. И вот там, значит, у меня лом отскакивает. Я не представляю, как мы там окопы рыли. Вот я не представляю под Сталинградом.
Кайло.
Я не представляю. Вот я реально не представляю. У меня отскакивало все. Я всегда был, ну, в общем, физически такой крепыш. Вот. Я просто там изнемогал. Не от какой-то безысходности. Потому что там, ну, конечно, бело-желтая пыль. Раскаленное солнце, надо выполнять норму, надо работать, копать невозможно, потому что у меня девочки в экспедиции. Надо обеспечивать фронт работ, для этого необходимо. Ну, в общем, я не представляю. И вот ко мне подходит очередной, так сказать, археолог-любитель. Это такая есть категория непьющих крестьян, ну, была,
да.
Вот, которые настолько долбанутые, что они не пьют. Вот, они ходят, ну, такие вот шукшинские такие типажи.
Чудики.
Да, да, да. Совершенно потрясающие персонажи, от которых мне становится лично жутко. Потому что они настолько энтузиасты, они настолько не от мира сего. Они в каких-то застиранных рубахах такие, глаза какие-то мудро безумные. Вот, от них не пахнет перегаром.
Они... Что уже подозрительно.
Подозрительно, реально. Потому что, ну что, это маньяк, что ли, какой-то. Ну, из ночи вылазит такой. У него фамилия Краснова была, царство ему небесное. Он вот садился у костра и начинал рассказывать что-то. Его перебить было невозможно, потому что он не позволял себя перебивать. Он рассказывал про какие-то проклады Степана Разина, про Пугачева. И вот он... Не отмахнешься от него, потому что я же интеллигентный был.
Да,
я не мог. И вот он, ну, вот это все. Он говорил, это артефакт, приносил мне что-то такое на ладонь. Это артефакт, а это артефакт. Ну, то есть, это произведение человека или нет?
Да.
Он какие-то капролиты мне в основном приносил. Вот, и надеялся, что это артефакт. А я всякий раз говорил, что да, конечно, это артефакт. Потому что я был интеллигентный и беспринципный. Вот, говорит, надо в музей. Он говорит, я у себя музей организую. Да. Я обязательно буду
капролитный.
Ну, ты знаешь, это красиво на самом деле. Есть капролиты, которые просто...
Не сомневаюсь.
Ну, я тебе... Кто-то задумчиво срал там среди хвощей и плаунов.
Подтираясь папоротниками.
Да, да. И там такое все разноцветное, вероятно, выдавливалось. Потом застывало. И там вот все очень похоже. Я всегда говорил, что это или бивень нарвал, или артефакт. И у меня все одно было определение. По будням дня.
Бивень нарвал.
Бивень нарвал, конечно. Потому что... Ну, так вот. И вот он говорит мне, а все-таки Разин круче Пугачева. Я говорю... Саш, он, Александр Краснов. Я говорю, Саш, а почему? Он говорит, смотри, когда, говорит, казаки к Разину сказали, вот ты, вон что как, вон ты как, вон ты какой. Мы-то думали, а ты, она. А дальше что, бросишь нас? Бросишь? Он взял, сказал, для вас, ребят, ничего не жалко. И сам грех на душу взял и утопил княжну. А Пугачев нет. Над Пугачевым даже не смеялись. К нему просто подошли и угрожающе сдвинули брови. Ты что? И он сказал, ребята, кончайте ее. Убейте ее сами. И вот убивают эту Харлову, убивают ее 7-летнего брата.
Оттас.
Я думал, господи, как же у Краснова вот это все в голове-то, вот такие сравнения. Я стал на это... А вот буквально там месяц назад я у Анастасии Цветаевой эти рассуждения прочел. Я не думаю, что Саша Краснов читал...
Вряд ли.
Марину Цветаеву.
Я вряд думаю, ли что... знал, кто это.
Да, да, да. Я думаю, что Марина Цветаева взвешивала поступок Степана Разина, ну, я думаю, выдуманный поступок, и реальный поступок Пугачева, и они взвешивали на одних и тех же весах. Вот Марина Цветаева и Саша Краснов. И они вот так, они
неплохо,
русские.
Неплохо.
Они и пришли к одному и тому же выводу, что взять грех на душу лучше, чем попросить, вот типа, разберитесь там, только чтобы я как-то... Я отойду.
Ну, тем более, да. На картине княжны нет, а значит, ее и не было. Как вам такой, да, вот мысли? Да, да.
Я все искал на этой картине круги на воде. Я бы хотел видеть там вот такой сидит.
Пошла нахер из палатки, блин.
Да, да. Такие круги. И он такой, да что ж за люди-то такие? Да что ж вы со мной делаете-то?
Но тут он явно не об этом думает.
Думает он о следующем. Что происходит? В это время, ну, надо возвращаться. Это совершенно очевидно, потому что казачество наше там дуванило. Все насосали столько всего, чтобы просто дальше уже передвигаться больно от богатства. Добавок ко всему, они там зазимовали в каком-то шахтском заповеднике, там такой полуостров, такая песчаная коса, ну, видимо, полуостров, потому что в самом узком месте он что-то 800 метров. А в самом широком месте он там почти 3 километра, но он длиннющий. И вот там они этот полуостров превратили в крепость. Они,
ну, точно как викинги.
Ну, да, они вырыли. Ну, условия, понимаешь, это как, знаешь, вот в море все похожи. Акулы, дельфины, вот ничего общего, но все приобретают одну и ту же форму. Потому что среда нас формирует. Тут с этим ничего не поделаешь. Поэтому, конечно же, так сказать... Я хотел сейчас пошутить остро про жителей Петрограда и жителей Самары, что мы похожи друг на друга только внешне, потому что живем в псевдогородских условиях, а на самом деле, конечно, просто разные биологические виды. Но я этого делать не буду. Мне еще возвращаться и здесь еще побывать. Я не хочу застрять где-то посередине, потому что я посмотрел по карте, это Елабуга. Вот, не готов. Так вот. В шашском заповеднике они зимуют. То есть и сейчас на этом полуострове один из самых потрясающих иранских, ну как это назвать, национальных парков, где птицы вот всякие там вот они туда свезли вообще красоту необыкновенную. Я таких вот, там павлинов, я таких павлинов не видел нигде. Они с нас размером, Ого. Не такие красивые, как мы, конечно. Поэтому пытаются компенсировать свою неказистость этими хвостами. Я таких хвостов не видел никогда. Там вот мы как-то привыкли, что они какие-то такие там, ну, переливчатые и все да, прочее. Да. Но я никогда не видел там красно-зелено-синих, а там вот алые какие-то. Ну, в общем, не фламинго там, ну, в общем, все на свете. А там был шахский вот, охотничий дворец, где вот принцы сасанидские еще охотились с гепардами, с луками, стрелами, тут все красотища. Угу, угу. Там и слоновник был грандиозный.
Богатая страна. Да.
Ну, благодатный полумесяц, это же вот это все. В Иране там Элам, а Элам – это Месопотамия, то есть мы говорим о...
Колыбель цивилизации, а
колыбель, ну,
как таковой.
Колыбель всех наших идей, я могу так сказать. Вот все идеи, которыми мы сейчас, так сказать, пользуемся, они так или иначе все оттуда. Вот, и календари, и праздники, и суеверия, и надежды, и страхи – все оттуда. Кумбабы всякие. Ну, в общем, что там говорить. Ну, так вот. В общем, там они вырыли ров. Естественно, тот же вал. Естественно, пушки туда воткнули. Все перегородили. Слоновник разобрали. Ну, в общем, вот так вот. Зазимовали. Ну, как ты понимаешь, дизентерия. Ну, в общем, вот все эти прелести. Цинга. Хотя, как цингу можно заразить? Я не знаю. Ну, в общем, вот такой. Шатающиеся зубы. Понос там шибающий изо всех. Ну, жутко. А, и вот на этих исхудавших телах золото, 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 цепи, браслеты, жемчуга, индийские тюрбаны. Ну,
красиво.
Парча, там, меха.
На картине не выглядят худыми.
Да, ты знаешь, там и Степан Разину лет 20-25, там такой здоровенный ВДВшник нарисован. Вот. А так-то ему уже под 40 было, сам понимаешь. Хотя он такой заговоренный, конечно, был. Что-то я забыл сказать. А, ну да. По поводу всяких там сокровищ и всего необыкновенного. Одна из излюбленных традиций казачества. У казачества были свои привилегии. Ну, то есть, вот когда Москва пыталась одомашнить наших полубежных друзей, она выдавала им разного рода привилегии.
Например, можешь ловить рыбу в реке Яик, а налоги за это не платить.
Но за это будешь присылать так называемый царский посыл, рыбный обоз. Первая икра вот, к царскому двору ее доставляла казачья верхушка. Это посольство называлось, как ты понимаешь, станица, то есть полис. И вот они первого посола, то есть они из проруби еще как-то вынимали. Я не представляю, как это все. Но, в общем, вот какая-то такая тема. И вот эту вот первую икру государю. Ну, и причем даже когда мы стали империей, они сюда приезжали с этой самой икрой. Вплоть до вот... Это была высочайшая честь для всех. Такая красотища. Ну, так вот. Ну, мы с тобой в 17 век возвращаемся. И там мы с тобой погружаемся в мир любезных нам реалий. Казачество имело привилегию продавать наворованное в городах.
Награбленное.
Да. Ну, тогда вор это обозначало не тайное похищение имущества,
а нарушитель закона.
Все на свете. Да. Вот все на свете. Воровским это как значит, побить тогда, это просто убить. А всех жителей побили. Все украли, а всех побили. Это не про жуликов, которые
не про
воруют.
Побои,
да, да, да. И не про жуликов, которые там белье воруют с веревок. И поэтому как это все обычно происходило? Ну, я не думаю, что это такой стандартный сценарий. Но чтобы было понятно, да, как все было. Мы с тобой разграбили город. И плывем в соседний город. Ну, понятно, что привилегии это были в России, да. Но да. Рефлекс уже есть. Ага. Надо награбленное продавать. Вот, мы поэтому, значит, проникаем на рынок, восточный базар, и начинаем яростно продавать. Распродаем все, значит, награбленное, по дешевке, естественно. Да. Да? Уходим. А через 2 дня мы на этот город нападаем. И все возвращаем. Это называется удачное вложение капитала. Вот. Потому что неважно, за сколько ты продал. Потому что если ты начнешь штурмовать, люди начнут золото кидать в колодцы, закапывать. Лови их потом, пытай, выпытывай. Ну, это просто время терять, потому что можно вытянуть пустой билет, вцепиться в какую-нибудь семью, начать их поджаривать или подщетинивать. А у них реально, может быть, ничего нет. Или там назовут что-нибудь. А в это время товарищи... Ну, то есть, лучше, если мы изымем...
Сразу.
Сразу.
Толково. Толково. Это же как это? Это как наставление, знаешь, если вы живете в отдельном доме, и на вас напали воры, у вас должен быть сейф, в котором лежат деньги. Вас начнут бить,
да,
и вы скажете про этот сейф. Дальше бандиты скажут, что явно у тебя не один, и начнут тебя мучить дальше. Под пытками ты сдашь второй. Тут они успокоятся, а на самом-то деле деньги лежат в третьем. Вы уже успокоились.
Попасть бы в такой дом, господи. Хоть одним глазком бы посмотреть дом, в котором три сейфа.
Так там это, у этих-то не хуже. Люди-то тупыми никогда и не были. Думать о предках какую-то глупость.
К сожалению, серьезно. Да.
Это свежо. Сначала зайти и продать.
Естественно.
А потом зайти разграбить.
Как лох.
Да.
Скинуть хабар барыгам. Барыги, так сказать, похлопают тебя. Скажут, подмигнут там друг другу. Эх ты ж, урус.
Ухватил лоха, бей до смерти.
Да.
Перезимовали. Я начал про морские сражения-то рассказывать.
Да.
Ну, в общем, давай мы с тобой эти два морских сражения, которые то ли были, то ли нет, соединим в одно морское сражение. Короче, с одной стороны струги. Там были какие-то морские струги, ну, с надставленными бортами. Ну, понимаешь, струг – это при любом раскладе, чтобы мы там раздуваясь не говорили, это большая, красивая, быстрая, чудесная лодка. Но ясно, что Америку мы не откроем, и в шторм нам там делать нечего. Я не думаю, что там у персов были какие-то мега-дредноуты, линкоры и броненосцы, так сказать, типа «Ослаби». Вот. Но что-то у них такое было. И пушки у них были, там все дела. То ли в одно, то ли два морских сражения. Из 70 кораблей осталось то ли 4, то ли 7.
Персидских.
Да, персидских. А я так сказал. Ну, естественно, что голландцы тут же пишут, что персы плохие мореходы, они там что-то сковали цепями корабли, чтобы, знаешь, сгрести, так сказать, как сетью.
Как сеть, да.
Да. И там что только не порассказали. Тут же голландцы, ввиду того, что все-таки это 17 век, и очень много уже, так сказать, они сказали, что у Разина были специальные такие снаряды. То есть снаружи как бы металлическое ядро, но это бомба чистая, потому что внутри там порох, хлопок, еще там что-то.
И гексоген, да?
Да. И то есть лопается каким-то макаром, даже не спрашивая как, хлопок, значит, там со всем этим делом вспыхивает. Ну, в общем, какие-то зажигательные мегабомбы, куда они потом девались, и почему Разин ими города
не жил. Никогда не пользовался.
Трудно сказать. Плюс еще там был какой-то у него меганаводчик. Миколка.
Который Израил Хэнс.
Да. Руки Израиля, как я понимаю. То есть мальчик Джим Хокинс бегал по кораблю, спасаясь от рук Израиля.
Да. Помнишь, когда-то «Вокруг света» напечатали приквел под названием «Приключения Бена Гана»?
Вообще не помню.
Не читал?
Нет.
Там мощнейшие картины, как судно под названием «Уолрус», то есть «Морж». Там ему попали в руль, нет, или не ему. И как Израил Хэнс, чуть ли не последним выстрелом, он мегастрелок был, попал в английский военный корабль, его обездвижил, попал ему в руль, и тот не смог их догнать никаким этим. Я читал, задыхаясь от восторга.
Я безумно люблю.
Что этот скелет, помнишь, который на острове лежал, это как раз друган Бена Гана был, который его в плавание утащил.
Так это же матрос.
Да.
А кого ты хотел здесь видеть? Епископа?
Прекрасно. Мы с тобой обсуждали, кстати.
Нет.
Пояснили, что Джон Сильвер, он же там квартирмейстер. Непонятно, что это такое.
Ну, мне это понятно.
Знатоки закричали, что это типа командир абордажной команды.
Не только.
А оказалось, на самом деле, это человек, который делил добычу.
Там он еще и занимался разведкой, занимался. Это начштаба, начтыла, там все на свете. На самом деле, это мега-старпом, вот, который и с командой, и со всем таким прочим. Потому что капитан... Я безумно люблю морскую историю, особенно парусную. Я просто обожаю ее. Единственное, что я люблю сильнее парусного флота, это первые русские броненосцы, которые ходили на березовых дровах, по легенде. И от них пахло, как от русской бани.
Как Красота какая.
По Балтике. Ну, вот. Этого не было, конечно. То есть, броненосцы первые были, и ходили они отчасти тоже на дровах. Но все равно это очень красиво. Потому что идет такой броненосец первый.
И вкусно пахнет.
Такой. И там такая команда дружелюбная. Ну, в общем, да, я безумно люблю. Капитан не должен контачить с командой ни при каких обстоятельствах.
Естественно.
Капитан не должен контачить ни с кем на судне, ни с кем. Удел капитана всегда одиночество. Вот. И чем более напряженная экспедиция, тем более отчужденный должен быть капитан. В кают-компанию капитан никогда не имел права заходить без приглашения. Да.
Угу.
Без приглашения со стороны всей кают-компании капитан не имел права. Это было чрезвычайно неприлично. Это потому, что я буду ломиться кому-то в гости без спроса. То есть, капитан – это всегда вот одиночество, стоит на мостике. Или же бунт на борту обнаружив. Из-за пояса рвет пистолет.
Это же бунт на корабле.
Так что сыпется золото с кружев розоватых брабанских манжет. Избивает ударами трости клочья пены с высоких ботфорт.
Красота.
Да-да-да. Я могу, мы с тобой обязательно, потому что одна из моих любимых настольных книг с детства – это история примечательных кораблекрушений в двух томах. Да, с описанием всего на свете. И это безумно интересно.
Матрос Рутерфорд в плену у новозеландцев.
Да.
Он оказался Резерфордом.
Резерфорд, конечно. Чтобы было понятно, первые поселенцы в Новой Зеландии, они все были выпускниками Тринити колледжа. Вот. Ну, то есть, там... Нет, там еще и... Ну, в общем, Оксфорд и Кембридж.
Uh-huh.
Вот, если Австралию заселяли уголовниками, ну, ирландцами в основном, вот, и шотландцами свежеотловленными, вот, то Новую Зеландию заселяли высокоинтеллектуальные гомосексуалисты, вот, которые, значит, приплыли туда, и первым делом они разделись догола, ну, как и полагается, как просвещенным гомосексуалистам.
Начали гоняться друг за другом.
Совершенно верно. Но перед этим они сожгли всю свою одежду, все книги, клавесины и рояли, которые им родственники нагрузили.
Хрена себе.
Да, да. Ну, потом, слава богу, приплыли нормальные фермеры. То есть, там... Но первоначально, вот первоначально планировалось, что это будет такая, знаешь, Родезия для...
Гомородезия.
Да, гомородезия. Я сейчас... Принято говорить, я нормально отношусь к гомосексуалистам, я к ним никак не отношусь, вот, и не завожусь, и в негодование не прихожу ни при каких обстоятельствах, просто я всегда представлял вот это вот, что людьми двигало, ну, с одной стороны, понятно, то есть, тут мы никто, давайте мы вот там вот по-настоящему, это как вот Юнг в свое время, Карл Юнг, еще до того, как он стал выдающимся психиатром, они организовали на Монте-Верде или в Монте-Верде в Швейцарии колонию натуристов, ну, то есть нудистов форменных, где, значит, единение с природой, полная обнаженность, мужчины, женщины, музыка, философия, вот все дела. Все потом вступили в нацистскую партию практически.
Никаких сомнений.
Да, да, да. Юнг у нас там возглавил нацистских психиатров.
Отряд.
Вот, это удивительная штука, как мгновенно вот все эти хипари перековываются в Мэдсона, там, во все вот это.
Поскреби либерала, и найдешь фашиста.
Вот это удивительная штука. Вот бегаешь за бабочками с сачком, вот, размахивая писюлькой небольшой. Вот, сжег уже все клавесины, все, с цивилизацией расправился.
А погиб ты.
А потом раз, труба звучит, барабан, и ты, значит.
Стройными рядами.
Да, 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 да.
Верзент марширован.
Потому что как только начинается про натуру, про природу, сразу тут же почему-то начинает выживать сильнейший, тут же включаются законы эволюции в человеческом обществе, тут же выясняется, что человека необходимо улучшать.
Чтобы известными
лучше...
способами.
Да, чтобы он лучше соответствовал. Тут же начинается идея про стерилизацию, кастрацию неполноценных, сначала неполноценными объявлены рецидивисты, уголовники, идиоты. Потом...
Все согласны.
Да, да, да. Потом потихонечку, 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 когда некоторые останавливаются на метисах. То есть, вот метисов надо стерилизовать, ну, как в Швеции.
Да, да.
Вот. Надо стерилизовать вот этих вот детей лапландцев и шведов, потому что зачем они? То есть, нет, там обоснование прекрасное. Это несчастные дети, они чужие и там, и там.
они будут потеряны для лапландского сообщества.
Тоже не поспоришь, глядя на ваше общество, именно так.
Вот, и поэтому давайте мы будем стерилизовать их. Ну, а потом зачем плодить нищету? И вот Швеция, значит, начинает абортировать женщин. Ну, то есть, ну, они в начале 30-х годов приняли евгенические законы, слегка опередив Адольфа Гитлера. Потому что женщина, которая не сможет доказать то, что этого ребенка она сможет прокормить, зачем ей рожать? Зачем она вешает на плечи нашего, к тому времени уже практически социалистического общества, потому что социал-демократы управляли Швецией.
К чему плодить нищету?
Да, да, да. Они же повиснут грузом на трудолюбивых руках. Вот, поэтому давайте мы не будем. Ну, то есть, вот эта вся тема. Как только человек начинает топить за природу, это значит, что он не любит людей.
Так точно. Так точно.
Хорошо это бы, чтобы люди бы не дышали бы, да, чтобы не жрали ничего, и чтобы вообще мы перестали работать в фабрике по производству лекарств, перестали летать самолеты санитарной авиации.
Скорее бы вы передохли.
Передохли, да, совершенно верно. Ну так ладно. Короче, вот у нас.
Про корабли, да, пока ты говорил, я подумал.
Давай.
Возможно, это были большие корабли. Вот, да. Это у нас, если, допустим, большой корабль, да, здесь у него
нос.
Как там? Бак, а тут у него.
Ют. Ют.
Да, да.
Тут вот сарынь.
Да. И птичка. Вот из него пушки торчат, а тут же это как при штурме зданий. Знаешь, как это.
Расскажи.
Ты с правой руки стреляешь, да, и значит, ты вот так вот туда стрелять будешь. А поэтому заходить надо отсюда, где тебе с правой руки неудобно. Да. Вот отсюда заходить не надо. Ну, так и тут, наверное. Ни с носа, ни с кормы ты стрелять не можешь, а мы к тебе сюда приплывем и на тебя заберемся. Я, как сомалийские пираты.
Я, честно говоря, вообще не представляю, как можно из пушки, которая торчала в этой дыре,
да,
которая качается, то в
правом. Да, там, по-моему, точность 2% или сколько.
Да я даже не представляюсь. Вот реально. То есть, вот... Да, мы с тобой раз отвлеклись, там у Льва Николаевича Толстого есть замечательный рассказ под названием «Акула». Хочешь, я расскажу, как построены все тексты Льва Николаевича Толстого?
Давай.
Все тексты Льва Николаевича Толстого, ну, особенно назидательные тексты, построены по одному принципу. Есть прекрасный мир. Сразу буду приводить пример. Ага. Вот рассказ «Акула», еще рассказ, где там обезьянка мальчика на мачту заманила. Два рассказа из военно-морской жизни российского флота. Ну, в общем, дети купаются в каком-то условном Индийском океане.
Я даже читал.
Да,
я,
да,
помню.
Да. И вот этот прекрасный мир рожает некое чудовище сам по себе. Акула или обезьяна. Вот. Она же и акула, и обезьяна – часть этого прекрасного мира. И они...
У меня есть знакомые обезьяны. Я бы с ними даже играть не стал.
Да ладно, это кошмарные собаки вот с такими зубами.
Жуткие.
Да не, ну это жуть.
И при этом у нее руки есть, и она умная.
И ноги есть,
да,
которые как руки. Моя мечта.
Она может так... Мой любимый рассказ, как в США одна тетенька пришла в гости к другой, а у той шимпанзе жил. Хозяйка пошла в сортир,
так.
Шимпанзе за это время дорогой гости выдавил глаза. И приготовься, оторвал руку. Ты вот можешь представить, что ты от курицы оторвешь ногу? Это же невозможно просто. А тут оторвал руку там со всеми этими сухожилиями, хрящами. Нахера вам это надо, дорогие?
Ну, известен наш, у нас тоже есть общий знакомый, у которого обезьяна пыталась кота изнасиловать.
Свят-свят.
То есть там же руки и ноги, очень удобно. Кот, а еще неизвестно, впервые ли это происходило, просто хозяин застал. Вот, обезьяна уже такая деловитая, сосредоточенная уже.
Заправляла. Под хвост, бля.
Отточенными движениями. А кот, который вообще ни о чем не договаривался.
Нафиг. Акула, да.
Акула. Дети купаются. Дети купаются, акула появляется. И тут, значит, когда люди видят, что какая-то адская опасность, порождение этого прекрасного мира, вступает в соприкосновение с беззащитностью, люди начинают действовать согласно определенным законам, закономерностям, уставам. Начинают спускать корабль, что-то кричать. Ну, там...
Шлюпку.
Шлюпку, да, да, да. Начинают спускать шлюпку. Совершенно понятно, да, всем, что выполнение уставных требований не приведет ни к чему хорошему. Не успеет. А если даже успеет, то что ты там сделаешь? Веслом такое, отталкивать акулу, что ли, будешь? И тут необходимо предпринять абсолютно русский, безумный, безрассудный шаг. Старик-артиллерист кидается к орудию, к
которая заряжена там, каким-то образом с ядром, вот, прицеливается. Я не представляю себе, там происходит. И стреляет.
Полный штиль был. Да.
В акулу стреляет. Детей, трудно сказать. И, в общем, попадает, о чудо, в акулу. Дети спасены, а старик-артиллерист хватается руками за лицо, ну там за глаза, это подозреваю. Да. Воет на колени, типа, вот это рассказ акула. Рассказ про обезьян. Точно такая же ситуация. Обезьяна. Порождение прекрасного мира. Заманивает мальчика на вершину мачты.
Это метров 30, да?
Ну, чуть меньше. Ну, по-любому, ты знаешь, даже с десятки, если на деревянный настил. Да хоть бы и в воду, неважно. Там, а планшер какой-нибудь. И тут капитан, отец малютки. Вот. Все, конечно, начинают предпринимать действия, ну, так сказать, по уставу, ну, какие-то такие рациональные действия, которые абсолютно бесполезны. И тут капитан, отец мальчика, выходит с ружьем и говорит: прыгай. Мальчик боится. Капитан прицеливается в сына родного и говорит: прыгай, иначе я стреляю в тебя. И мальчик прыгает. Чудо, мальчик, так сказать, ну, прыгает в воду, там его, в общем, его спасают. И все начинают радоваться, капитан уходит в каюту, чтобы никто не видел его слез. Анна Каренина, равнёхонько про то же. На человека в прекрасном мире накидывается порождение этого мира страсти. Анна Аркадьевна полюбила. И все начинают предпринимать действия, предписанные, ну, каким-то... Давай не будем... Давай вот это, давай потише, давай мы это. Хочешь жить с Ронским у нас дома, пусть он живет. Но только не скандаль, я все возьму на себя. И это не помогает. Необходимо, она хочет, чтобы были предприняты, ну и так далее. И это мир Толстого, когда все, что рационально, государственно упорядочено, все абсолютно бесполезно. И только животная стихия в духе Степана Тимофеевича может привести к каким-то позитивным изменениям, к спасению, а может быть и к гибели. Ласково замечает Лев Николаевич.
Голова был, да, голова.
Ну, человек на второй батарее Севастополя отстроил всю севастопольскую страду. Ну, вторая батарея – это не пятая батарея, но могу тебе сказать честно.
Не сахар тоже, да.
Не, ну, жизнь траншей майора, то есть вот, командира определенного участка обороны Севастополя была сосчитана с точностью до дня. Меньше месяца. Средняя продолжительность жизни в траншее у офицера меньше месяца.
Это там что-нибудь обязательно прилетало или снайперы стреляли?
Как? Да пойми, что то, что мы называем осадой, на самом деле было не осада. Это было просто растянутое сражение, которое вот там несколько месяцев шло, ну, то есть более года. Осады что такое? У нас есть какие-то укрепления, и пока неприятель подбирается к нам, мы успеваем сосредоточить на этом участке обороны максимальное количество своих сил. Мы же неравномерно их распределяем, вот они лезут, мы туда и ждем их. И так. У нас есть время, пока они доберут, перелезут, пока они лестницы приставят, пока то все. А при Севастополе-то расстояние между траншеями в метрах исчислялось. Сценарий был примерно такой. Ночью они атакуют и вырезают. Мы же не знаем, где будет атака. Инициатива в их руках. Они ночью какие-нибудь там зуавы, вот, или англичане какие-нибудь, они атакуют, вырезают нашу траншею. Пока это происходит, мы успеваем сосредоточить силы и выбиваем под утро неприятелей из траншеи. При этом идут постоянные обстрелы, вот, при этом там вот эта вся эта петрушка. Поэтому это борьба, в первую очередь, нервов. Это, люди тогда просто были неимоверно крепки с точки зрения...
И Лев Николаевич в том числе.
И Лев Николаевич в том числе.